Глава 36. Наконец Пиноккио перестает быть паяцем и становится мальчиком, настоящим мальчиком. Пока Пиноккио быстро плыл, чтобы достичь берега, он заметил, что его отец, ноги которого тащились в воде, весь дрожал, как в сильнейшей лихорадке. От холода или от страха он дрожит, кто знает. Может быть, и от того, и от другого вместе. Но Пиноккио, полагая, что эта дрожь происходит лишь от страха, сказал отцу в успокоении: «Мужайтесь, папаша! Через несколько минут мы выйдем на берег и будем спасены!»
«Где же этот благословенный берег?» — спросил старик, все больше и больше беспокоясь и прищуривая глаза, как это делают портные, когда вдевают нитку в иглу. «Я смотрю во все стороны и ничего не вижу, кроме неба и моря».
«А я вижу и берег», — сказал паяц, — «ведь я дальнозора, как кошка, и вижу лучше ночью, чем днем».
Бедный Пиноккио старался казаться веселым, между тем, как он начинал тревожиться, силы его начинали ослабевать, дыхание становилось тяжелым. Одним словом, он изнемогал, а берег был еще далеко. Он плыл, пока хватало духу, а потом, обратившись к Джипетто, проговорил еле внятно:
«Папаша, помогите! Я умираю».
Наступил решительный момент. Отец и сын едва держались на воде. Вдруг они услыхали голос, похожий на звук расстроенной гитары. Этот голос спросил: «Кто это умирает?»
«Я и мой бедный папаша».
«Я узнаю этот голос. Ты Пиноккио?»
«Именно. А ты?»
«А я тунец, твой товарищ по заключению в желудке акулы».
«Как ты удрал оттуда?»
«Я последовал твоему примеру. Ты показал мне дорогу, а после тебя и я также улизнул».
«Милый тунец, ты явился очень кстати. Прошу тебя, ради той любви, которую ты питаешь к своим маленьким тунчикам, помоги нам, или мы погибли».
«Охотный от всей души. Ухватить все бы за мой хвост и предоставьте мне вас тащить. Через 4 минуты я вас доставлю на берег».
Джипетто и Пиноккио, как вы можете себе представить, тотчас приняли предложение. Но вместо того, чтобы ухватиться за хвост рыбы, они предпочли сесть ей на спину.
«Не тяжело ли тебе?» — спросил Пиноккио с участием.
«Ни капельки. Мне кажется, будто у меня на спине 2 раковины», — ответил тунец, который был такого крепкого сложения, что походил на 2-летнего бычка.
Достигнув берега, Пиноккио выпрыгнул первым, чтобы помочь спрыгнуть отцу. Затем он обратился к тунцу и сказал ему растроганным голосом:
«Друг мой! Ты спас моего папашу. Я не нахожу слов, чтобы выразить тебе мою благодарность. Позволь мне поцеловать тебя в знак моей вечной к тебе благодарности».
Тунец высунул морду из-под воды, и Пиноккио, став на колени, сердечно чмокнул его в самые губы. Этот знак благодарности и нежности до того растрогал бедного тунца, не привыкшего к подобным отношениям, что он, стыдясь показывать слезы, нырнул в воду и больше не показывался. Между тем настал день. Пиноккио, подав руку Джипетто, который еле мог стоять на ногах, сказал:
«Опирайтесь на мою руку, дорогой мой папаша, и пойдемте. Мы пойдем тихо, медленно, как муравьи, и когда устанем, отдохнем по дороге».
«А куда же мы пойдем?» — спросил Джипетто.
«Мы поищем домик или хижину, где бы нам дали из милости кусочек хлеба и немного соломы для отдыха».
Не прошли они еще и 100 шагов, как увидели усевшихся у дороги 2 оборванцев, просивших милостыню. Это были лисица и кошка, но теперь их и узнать было нельзя. Представьте, что кошка, прикидываясь вечно слепою, кончила тем, что действительно ослепла, а лисица постарела, полиняла и была без хвоста. Эта гнусная воровка впала в крайнюю нищету и в один прекрасный день вынуждена была продать свой прекрасный хвост странствующему торговцу, который купил его, чтобы сделать себе опахало против мух.
«О, Пиноккио!» — воскликнула лисица тоскливым голосом. «Помоги! Дай милости на 2 бедным калекам!»
«Калекам!» — повторила кошка.
«Прощайте, лицемеры!» — ответил паяц. «Вы меня обманули раз, но в другой раз не обманете!» «Поверь, Пиноккио, теперь мы нищие и несчастные на самом деле».
«На самом деле», — повторила кошка.
«Если вы бедны, то вы это заслуживаете. Помните поговорку: чужое добро впрок не идет. Прощайте, лицемеры.
Жалься над нами, над нами.
«Прощайте, лицемеры! Помните пословицу, как аукнется, так и откликнется!»
«Не покидай нас! Нас!» — повторила кошка.
«Прощайте, лицемеры! Помните пословицу, чужое взять, свое потерять!»
После этого Пиноккио и Джеппетто спокойно продолжили путь. Пройдя еще шагов 100, они увидели среди поля хорошенькую хижинку из соломы.
«В этой хижине, должно быть, живут!» — сказал Пиноккио. «Пойдем туда и постучимся!»
Они подошли к хижине и постучались. «Кто там?» — спросил чей-то голосок.
«Мы, отец и сын, без хлеба, без крова!»
«Поверните ключ, и дверь отворится», — сказал тот же голосок. Пиноккио повернул ключ, и дверь действительно отворилась. Войдя в хижину, отец и сын осмотрелись, но никого не увидели.
«Где же хозяин этой хижины?» — спросил удивленный Пиноккио.
«А я здесь, наверху».
Отец и сын подняли глаза к потолку и увидели на балке сверчка-говоруна.
«Ах, мой дорогой сверчок!» — сказал Пиноккио, вежливо кланяясь.
«Теперь ты меня называешь своим дорогим, не правда ли? А помнишь, как ты меня гнал из дому деревянным молотком?»
«Ты прав, сверчок! Прогони меня теперь! Брось и в меня молотком! Но сжалься над моим папашей!»
«Я пожалею и отца, и сына. Я только хотел напомнить тебе о твоем приеме, чтобы показать тебе, что на этом свете нужно всем оказывать любезности для того, чтобы иметь право на такую же любезность со стороны других, когда будешь в нужде».
«Ты прав, сверчок, ты слишком прав. Я зарублю себе на носу данный мне тобой урок. Но скажи мне, как ты ухитрился купить эту славную хижинку?»
«Эта хижинка только вчера была мне подарена хорошенькой козою с синей шерстью».
«А куда ушла эта коза?» — спросил Пиноккио с живейшим любопытством.
«Не знаю».
«А когда она вернется?»
«Она никогда не вернется. Вчера она ушла грустная-прегрустная. Она блеяла, как бы желая сказать: «Бедный Пиноккио, я его больше не увижу. Акула проглотила его».
«Она так и сказала. Стало быть, это была она! Это она! Это была моя дорогая фея!»
— воскликнул Пиноккио, заливаясь слезами. Долго плакал он. Наконец утер себе глаза и принялся укладывать спать Джеппетто, устроив ему постель из соломы. После этого он спросил у сверчка.
«Скажи, сверчок, где я могу достать стакан молока для бедного папаши?»
«На третьем поле отсюда живет огородник Джанджио. Он держит коров. Ступай к нему, и ты достанешь молока». Пиноккио быстро сбегал к огороднику Джанджио, который спросил его: «А сколько тебе нужно молока?»
«Мне нужен полный стакан».
«Стакан молока стоит пятачок. Дай мне сначала пятачок».
«У меня нет и полушки», —
ответил ему опечаленный Пиноккио. «Плохо, паяц», — возразил огородник. «Если у тебя нет полушки, то у меня нет молока и снаперсток».
«Что делать?» —
сказал Пиноккио и повернулся с намерением уйти. «Постой-ка», — сказал Джанджио. «Мы можем сговориться с тобою. Хочешь попробовать вертеть ворот?»
«Что это за ворот?»
«Это такой деревянный столб с колесом, чтобы таскать воду из колодца для поливки огородов».
«Попробую».
«Так вот, вытащи-ка мне 100 ведер воды, и я тебе заплачу за это стаканом молока».
«Хорошо».
Джанджи повел паяца в огород и научил его вертеть ворот. Пиноккио тотчас принялся за работу. Работа еще далеко не была окончена, а он уже был весь в поту с ног до головы. Такого труда он никогда не испытывал.
«До сих пор эту работу исполнял мой осел», — сказал огородник. «Но он, бедняга, еле жив теперь».
«А покажите мне его», — сказал Пиноккио.
«Охотно».
Войдя в конюшню, Пиноккио увидел славного ослика, который лежал на соломе, истощенного голодом и работой. Внимательно осмотрев его, Пиноккио смутился и сказал про себя:
«Однако я знаю этого ослика. Его наружность что-то знакома мне».
И, нагнувшись к нему, он спросил на ослином наречии:
«Кто ты такой?»
На этот вопрос ослик открыл глаза и ответил едва внятно на том же наречии:
«Я фитиль».
Сказав это, бедный ослик и сдох.
«Ах, бедный бедный фитиль!»
— прошептал Пиноккио, и, взяв пучок соломы, он утер слезу, катившуюся по его лицу.
«Что это ты так жалеешь осла?» — спросил огородник.
«Я вам скажу, он был мне другом».
«Твоим другом?»
«Да, товарищем по школе».
«Как?» — воскликнул Джанджи, расхохотавшись. «Как? Твоими товарищами в школе были ослы? Воображаю, многому же ты обучался в этой школе».
Паяц, обиженный такими словами, ничего не ответил. Он взял обещанный ему стакан теплого молока и возвратился в хижину к отцу. С этого дня Пиноккио в течение 5 месяцев ежедневно вставал на рассвете и ходил вертеть ворот колодца, чтобы заработать стакан молока, которое было так полезно его отцу. Но он этим не удовольствовался. По вечерам он научился плести корзины. Таким образом, работая на вороте и продавая корзины, он мог содержать отца и себя. Между прочим, он даже собственноручно сделал хорошенькую коляску, в которой возил своего отца на прогулки, для того чтобы старик мог дышать хорошим воздухом. По вечерам же он упражнялся в чтении и письме. Он купил в соседнем местечке толстую книгу, в которой недоставало заглавия и оглавления, по которой, однако, он учился читать. Писал он при помощи палочки, заострённой как перо, а чернилами ему служил вишневый или шелковичный сок маленькой бутылочки. В результате, при его желании работать и зарабатывать, он не только достиг того, что мог содержать больного отца, доставляя ему необходимое, а сделал даже сбережения, чтобы купить себе новое платье. В одно прекрасное утро Пиноккио сказал отцу:
«Я пойду на соседний рынок купить себе куртку, шляпу и башмаки. Когда я вернусь домой, — прибавил он, улыбаясь, — я буду так хорошо одет, что вы меня примете за барина».
Он ушел из дому и побежал веселый и довольный. Вдруг он услыхал, что его зовут по имени. Обернувшись, он увидел хорошенькую улитку, выходившую из-под забора.
«Ты меня не узнаешь, — сказала улитка.
«Кажется, будто я тебя видел где-то, но, наверное, не помню».
«А ты разве не помнишь улитки, которая служила у феи с синими волосами? Разве ты не помнишь, как я спустилась, чтобы отворить тебе дверь? И еще нога твоя застряла в двери».
«Помню, помню!» —
воскликнул Пиноккио.
«Так отвечай же мне, милая улиточка, где ты оставила мою добрую фею? Что она поделывает? Она простила меня? Помнит ли она меня? Любит ли меня? Далеко ли она отсюда? Могу ли я видеть ее?»
На все эти вопросы, сделанные быстро, нетерпеливо, без остановки, улитка ответила с обычным своим хладнокровием.
«Пиноккио, бедная фея лежит в больнице, в постели, больная».
«Больнице?»
«К несчастью, с горя она заболела, и теперь у нее нет средств купить себе кусочек хлеба».
«Правда? Ах, как ты меня огорчил этим известием! О, бедная фея, бедная моя фея! Если бы у меня был 1 000 000, я сейчас же отдал бы ей. Но у меня только 1 золотой, вот этот. Я шел купить себе платье. Возьми его, улиточка, и снеси сейчас же моей дорогой фее».
«А новое платье?»
«Что мне до нового платья? Я продал бы и эти лохмотья, лишь бы ей помочь. Иди, иди, улиточка, поторопись. Через 2 дня вернись, и я надеюсь, что буду в состоянии дать тебе еще немного денег. До сих пор я работал, чтобы содержать папашу, а с этого дня буду работать 5 часами больше, чтобы содержать и мою маму. Прощай же, улиточка, жду тебя здесь через 2 дня».
Улиточка против своего обыкновения побежала, как ящерица в солнечные августовские дни. Когда Пиноккио вернулся домой, отец спросил его: «А где твое новое платье?»
«Я не нашел подходящего для себя. Потерпим, другой раз куплю».
В этот вечер Пиноккио вместо того, чтобы лечь спать в 10 часов, бодрствовал до полуночи. И вместо того, чтобы сделать 8 корзинок из камыша, сделал 16. Потом он лег и заснул. Во сне он видел фею, сиявшую красотой и радостью. Она поцеловала его и сказала: «Отлично, Пиноккио. За твое доброе сердце я прощаю тебе все шалости и непослушания. Дети, которые помогают родителям в их несчастьях и недугах, заслуживает похвалы и любви, хотя бы они и не отличались особенно хорошим поведением и послушанием. Будь благоразумен вперед, и ты будешь счастлив».
Тут сон его прервался. Пиноккио проснулся в недоумении. Представьте себе его удивление, когда он, проснувшись, заметил, что он уже не деревянный паяц, а настоящий мальчик. Он обвел глазами окружающие его предметы и увидел вместо соломенных стен хижины хорошенькую комнату, меблированную и устроенную со вкусом, почти с роскошью. Спрыгнув с постели, он нашел приготовленное для него хорошенькое платье, новую шляпу и пару кожаных ботинок. Все это было как на картинке. Одевшись, Пиноккио бессознательно опустил руки в карманы и вынул из одного маленький кошелек из слоновой кости, на котором было написано: «Фея с синими волосами возвращает своему дорогому Пиноккио золотую монету и благодарит его за доброе сердце». Открыв кошелек, он нашел в нем не одну золотую монету, а целых 40 блестящих червонцев. После того он посмотрелся в зеркало и нашел себя совершенно переменившимся. Он увидел изображение не прежней деревянной фигуры, а живого, бойкого, хорошенького мальчика с каштановыми волосами, с голубыми глазами и с веселым праздничным видом. Среди всех этих чудес, следовавших одно за другим, Пиноккио не знал, наяву ли это или во сне.
«А где мой папаша?»
— вдруг закричал Пиноккио. Тут он перешел в другую комнату и увидел Джипетто, здоровым, бодрым и веселым, как это было прежде. Старик вернулся к своему ремеслу резчика по дереву и обделывал прекрасную работу, украшенную листьями, цветами и головами разных животных.
«Удовлетворите мое любопытство, папаша! Чем объяснить всю эту неожиданную перемену?»
— спросил Пиноккио, бросаясь на шею отцу и покрывая его поцелуями.
«Эта перемена в нашей жизни произошла благодаря тебе», — ответил Джипетто.
«Почему же благодаря мне?»
«Потому что, когда дети из скверных, непослушных делаются добрыми и послушными, то они получают способность изменить и всю внутреннюю жизнь в семье, превращая недовольство в радость и счастье».
«А куда девался прежний деревянный Пиноккио?»
«А вот он там», — ответил Джипетто. При этом он указал на паяца, стоявшего у стола с понуренной головою, повисшими руками и вывернутыми ногами. Пиноккио повернулся в ту сторону, посмотрел на паяца и сказал про себя с особенным удовольствием:
«Как я был смешон, когда был паяцем! И как я теперь рад, что сделался настоящим мальчиком!»